Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Веки новой России. 2+2. Лосев Толстая. Аукцион Хвостенко. Президент одного срока. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Половая жизнь Маркса. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодня в эфире 10-й выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти годы опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеясь выделить главные знаковые феномены новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи новой России 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. Сегодня мы выбрали такую пару авторов, которые ярче всего в «Новой России» представляют петербургскую словесность. Это поэт Лев Лосев и прозаик Татьяна Толстая. В сопоставлении их творчество немедленно и остро проявляет характерную черту этой школы. Толстая пишет поэтическую прозу, Лосев сочинял прозаические стихи. Стихи, в которых проза становилась поэзией, не переставая быть прозой. Лосев – поэт, а есть еще и Лосев-филолог, комментатор и мемуарист, о котором мы поговорим позже, вошел в литературу поздно и постепенно, чтобы занять на русском Парнасе второе после Бродского место. Дебютировав 37 лет, в том возрасте, что для других поэтов стал роковым, Лосев избежал свойственного юным дарованиям страха влияния. Он не знал его потому, что считал влияние культурой, ценил преемственность и не видел греха в книжной поэзии. Среди чужих слов его музе было так же вольготно, как другим среди облаков и березок. Войдя в поэзию без скандала и по своим правилам, Лосев сразу начал со взрослых стихов и оказался ни на кого не похожим, включая, это сознательный выбор, и на Бродского. Друзья и современники, они смотрели на мир одинаково, но писали о нем по-разному. Играя в классиков, Лосев отводил себе место Вяземского при Пушкине. Просвещенный консерватор, строгий наблюдатель нравов, немного стародум, в равной мере наделенный тонким остроумием, ироничной проницательностью и скептической любовью к родине. На последний необходимо настоять, потому что Лосев был отнюдь не безразличен к политике. Разделяя взгляды вермонтского соседа, он, как и Солженицын, в сущности мечтал увидеть Россию обустроенной по новоанглийской мерке. Локальная добрососедская демократия, а главное, чтобы хоть что-нибудь росло. Идеал Лосева без зависти пропускал романтический 19 век, не говоря уже об истерическом 20-м, чтобы найти себе образец в ясном небе просвещения. Законы меняют людей, остроумие оправдывает стихи, и каждый возделывает свой садик. У Лосевых он был полон цветов и съедобной зелени. Однажды за ней пришел перебравшийся через ручей медведь, но и он не разрушил идиллии. Составленная из умных книг и верных друзей, жизнь Лосева была красивой и достойной. Стихи в ней занимали только свое место, но читал он их всегда стоя. Когда Лосев умер в мае 2009-го, мне сразу вспомнилось стихотворение из его самого первого сборника. Оно кажется заранее изготовленной эпитафией, и в нем есть все, за что Лосева любит читатели. Юмор, точность, внятность, отчетливость и даже застенчивый патриотизм и тихая нежность. Как же, твержу, мне поставлен в аллейке памятник в виде стола и скамейки с кружкой пол-литры вкрутую яйцом, следом за дедом моим и отцом.
Мне нужен кто-то за окном, стоял и требовал любви, я все оставил на потом. Я говорил себе, не заждавиться, нечем делиться. Там за окном птица, птица.
Я уверен, что дюжина лучших рассказов Татьяны Толстой останется в русской литературе до тех пор, пока ее, русскую литературу, будут читать. Уверен я и в том, что именно с них надо начинать знакомство с нашей новой словесностью. Чтобы понять, как она этого добилась, надо проследить за методом ее работы со словом. Меняя исходный материал своей прозы, Толстая достигает гиперреальности, свойственной настоящим стихам. Это значит, что каждая лыка в строку, случайное переправляется необходимое. Так ее экстатическая проза создает иную степень изобразительной интенсивности. Письмо Толстой громче голоса и зорче взгляда. Поток повествования срывает сенсорные фильтры, и органы чувств работают в сверхнормальном режиме, отчего перепутанные датчики обретают дополнительные возможности. Толстая знает, как пахнет буква «Ф». Она слышит боль, которая гудит, как трансформатор. Она щупает ватную метель и пробует пресное городское солнце. У нее есть рассказ с осязанием, где читатель не воображает, а ощущает меховое родство шубы с шапкой. Такое обращение с поэтической речью еще больше сближает ее прозу со стихами. Отсюда избирательное богатство ее словаря. Изъятые из общего языка слова оказываются своими, интимными, персональными, будто впервые придуманными. Часто она пользуется словами с разовым, ситуационным значением, и тогда ее неожиданные эпитеты вколачиваются в строку, как клин. Распирая абзац, он прочно удерживает фразу на поверхности страницы. Так, описывая внешность своей героини, пышная, золотая, яблочная красота, Толстая не примеряет определения, а быстро нанизывает их в том бессистемном порядке, в котором они приходят и остаются, отбивая себе место в тексте и делая его законным. Также необычно устроена у Толстой метафора. Как знает каждый, кто бывал в Греции, где это слово пишут на борту грузовика, метафора означает «перевозка». Толстая, жившая в Греции, понимает это лучше других и всегда употребляет свои метафоры по назначению. Они переносят читателя из одного мира в другой, из нашего в ее. Поэтому Толстая не позволяет своим метафорам простаивать. Они служат не дополнительным украшением, вроде фальшивых колонн, а топливом перемен. Потребляя метафоры, ее рассказ строится и разворачивается, проникая все глубже в реальность, обнаруживая в ней все новые слои. В своей прозе Толстая распеленывает правду об иной реальности. Чтение Толстой позволяет не только следить за этим метафизическим процессом, но и следовать за автором вглубь и ввысь.
Деток, детишки, дети, детки, дети, 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 дети. Деточек, детки, детишек, деточки. Дети, 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 дети. Деток, детишечек, деточек, деточки.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Соломон, теперь представьте музыкальную пару, которая поможет нам озвучить этот период в истории новой России.
В параллель к стихам и прозе Льва Лосева я выбрал ленинградскую группу «Аукцион». Это один из самых интересных ансамблей, который можно отнести к панк-року, к пост-року. Это просто чрезвычайно любопытный, талантливый, острый и ироничный коллектив, который играет замечательную музыку и поет песни на замечательные стихи.
Особенно близко к Лосеву делает эту группу то, что они остро интересуются абериутами, к которым Лосев относился всегда с большим интересом. Я не могу сказать, что он разделял любовь к абериутам, но он очень внимательно следил за их творчеством и знал их очень хорошо.
В любом случае, слушать «Аукцион» всегда не менее интересно и занимательно, чем читать стихи или прозу Лосева. И я бы хотел показать здесь песню из репертуара «Аукциона» под названием «Птица», которая, по-моему, прекрасно характеризует стиль этого музыкального ансамбля.
Налево дом, направо дом, детишка великат лаван, собачка дохлая тайком нашла яйцо. Нечем делиться, все в одном. Стоит ли злиться там за окном? Птица я, птица. Не вдалеке вонял костер. но всю правду. Не зашибиться, нечем делиться, все об одном. Стоит ли злиться, там за окном птица я птица.
А пандан к творчеству Татьяны Толстой. Мы с вами оба выбрали музыканта, поэта-авангардиста, барда, художника, вообще чрезвычайно эксцентрического человека, Алексея Хвостенко, известного под кличкой «Хвост». Он, правда, родился в Свердловске, но всю свою молодость провел в Ленинграде и, по-моему, считал Ленинград-Петербург своим родным городом. Хотя умер он в Москве и, как мы с вами знаем, долгие годы жил в Париже. Жил также, кстати, и в Нью-Йорке, где мы с ним встречались, общались и слушали его замечательные песни.
Хвостенко было все равно, где жить. Мне кажется, что у него никогда даже паспорта не было. Он где останавливался, там и пускал корни. И в этом отношении Хвостенко вообще был христоподобной фигурой, потому что он был не от мира сего. Я хорошо знал Алексея и очень любил его, как все, кто его знали. Я вообще не знаю человека, который его не любил. Кстати, Татьяна Толстая попросила, если уже будет ли у вас музыкант, так пусть это будет Хвост для меня. И Хвостенко очень странная личность была. От него исходило такое обаяние, что когда в 79-м году он приехал в маленький новоанглийский городок на фестиваль нонконформистского искусства, то он захватил весь город. В выставочном зале демонстрировались его картины, которые назывались «Упражнения в дзен-буддизме». В театре шел спектакль по его пьесе, написанной вместе с Андреем Волохонским «Пожарный выход». Но кроме этого, он еще устроил инсценировку «Москва-петушки» и научил пить водку несчастных студентов. Норсхэмптон городок назывался. Когда он выходил на улицу, светофоры менялись на зеленый свет. Он был самым популярным, он мог стать мэром города, его все обожали. И, конечно, все время, столько, сколько раз я встречал Хвостенко, он всегда пел свои песни. Его невозможно было представить себе без вот этой музыки, которая проникла вглубь, я бы сказал, русской души, потому что Хвостенко уже с букваря начинается, по-моему, теперь. И творчество его вместе с Волохонским, написанные им песни, стали настоящим фольклором.
Вам не кажется, что он был настоящим русским анархистом по своей сути?
Хиппи он был в первую очередь, просто хиппи. А ведь хиппи есть русский анархист.
Он и был при этом достаточно по современным меркам не политически корректным человеком или политически некорректным человеком. Не знаю уж, как тут сказать точнее. И в качестве образца вот такой в данный момент, может быть, не вполне политически корректной, довольно мизогинистской песни, я хочу привести его знаменитую «Орландину», которую я причислил бы к шедеврам Хвостенко. Итак, Хвостенко исполняет свою знаменитую «Орландину» в сопровождении ансамбля «Аукцион».
В полночь я вышел на прогулку, шел в темноте по переулку. Вдруг вижу дело в закоулке, стоит в слезах. Где же? Тебя обидел, забыл тебя. Да, Орландина, ты судьба моя. Признайся мне, ведь я узнал тебя.
Соломон, несмотря на то, что Хвостенко писал очень популярные песни, которые стали очень популярными, которые знает вся Россия, он был совсем непростым поэтом. И многие его стихи загадочные, я бы сказал, футуристической складки, их невозможно понять. Дело в том, что Хвостенко всегда интересовался звуковой формой речи. И звук как таковой был для него материалом. Не смысл, а звук. И в этом отношении он, конечно, шел за русскими футуристами. Вот эта вот огласовка бессмысленная музыки была для него очень важной. И во многих его стихах есть чистая заунь.
И в качестве образца такой заумы я хочу продемонстрировать опус Хвостенко под названием «Дети», взятый из того же самого альбома, из которого мы продемонстрировали «Орландину» в сопровождении «Аукциона». Так вот, этот альбом называется «Чайник вина», и, замечу в скобках, Леонид Федоров, основатель «Аукциона», всегда считал этот вот самый диск гениальным. Так вот он всегда о нем и отзывался, и, вы знаете, во многом он, пожалуй, и прав. Это один из шедевров совместного творчества «Хвоста» и «Аукциона». Так вот, номер под названием «Дети» сайте, который показывает, как работал Хвостенко со звуком, как он к нему подходил, как он лепил слово в его звучании.
Дети как дети, детки как детки, детишки как деточки, детки, деточки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России» 2+2. Соломон, а теперь пришла пора сравнений. Оба наших героя, и Лосев, и Толстая, подолгу жили в Америке. И они знали Америку, и Америка знала их.
Ну, Толстая сегодня является одной из ведущих представительских фигур в области современной российской литературы для западной аудитории вообще и для американской аудитории. В частности, она здесь известна, и ее очень уважают, ее часто приглашают, она выступает здесь с лекциями. Короче говоря, она представляет собой новейшую российскую литературу в Америке.
В определенном отношении Толстой очень повезло. Ее появление в Америке сопровождал отзыв Бродского, и ей очень повезло с переводчицей Джемми Гамбрелл, которая замечательно перевела ее прозу. Но во всем остальном виновата она сама, потому что она показала американцам прозу, ту, которую ждали скорее от Набокова, чем от современной новой России. И мне кажется, она вот как-то соединила два русла русской литературы и в этом отношении продолжила прерванный путь 20-х годов. Поэтому в Толстой нашли то, о чем мечтали все слависты и русисты, а именно старую русскую прозу в новом исполнении. Что касается Лосева, то Лосев замечательный профессор. Он был заведующий кафедрой Дартмутского колледжа. И очень любили студенты, я видел это. И очень любили профессора, это я тоже видел. Я не раз выступал в этом колледже. Но стихи его... Это другая история. Сам Лосев считал, что стихи перевести вообще нельзя, и поэтому он с таким сомнением относился к переводу своих стихов. Но когда все-таки это произошло, то вдруг он сообразил, что для его репутации профессора, а Лосев был профессором par excellence, он был таким, я бы сказал, перевоплощением петербургского профессора 19 века, всегда в темно-зеленом галстуке цвета Дартмута, всегда тихий голос, всегда необычайные воспитанные манеры. Короче говоря, это был интеллигент старой профессорской школы. Но первый сборник его стихов назывался «Памяти водки». И он подумал, что обо мне подумают студенты, когда они узнают про эти стихи.
Вы знаете, когда я написал вот об этой стороне творчества Лосева в своей «Истории культуры Санкт-Петербурга», она была опубликована сначала по-английски, Лосев мне потом рассказывал, что студенты ему принесли с торжеством эту книгу и указали, значит, на то, что, оказывается, стихи их любимого, тихого, такого задумчивого и суперинтеллигентного профессора вот посвящены водке, алкоголизму, разгулу, и рисует совершенно другой облик, чем они привыкли наблюдать, совершенно другого человека.
Во всяком случае, Лосев тщательно следил за границей между этими людьми. И с этим связана другая ипостась Лосева. Вот чем он действительно известен на Западе, так это Бродский, потому что Лосев сделал больше всех для того, чтобы объяснить Западу, что такое Бродский. Я уже не говорю о том, что он объяснил России, что такое Бродский, но Западу бесценно его комментарии, Юлия Бродского, его книга о Бродском, его бесконечные статьи, конференции. То есть, собственно говоря, он жил при Бродском интерпретатором. И это содружество было уникальным. Это редкая удача, то, что два поэта жили друг с другом в дружбе всю свою жизнь. И каждый раз, когда я натыкался у Бродского на что-то непонятное, я звонил Лосеву и получал ответ мгновенно. Потому что Лосев был готов к этому. Он знал каждую строчку Бродского и каждую строчку мог объяснить. Вот я однажды читал «Колыбельную Трескового мыса» и дошел до такого слова «Провинон». Я позвонил Лосеву, спросил, что значит «Провинон»? Он говорит, «Провиню» и «Парфенон». Все сразу стало ясно.
Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее всех превосходим в совершенствах всевозможные хвалы. Наконец-то всем на радость мы теперь нашли слова такие, те, что точно отвечают положению вещей.
Ну а теперь, Соломон, завершим 10-й эпизод цикла «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим нашей теме.
Я думаю, что таким финалом может послужить песня Алексея Хвостенко «Хвоста» под несколько вызывающим названием «Мы всех лучше». Это можно считать гимном, а можно считать манифестом всего того поколения, от имени которого Хвостенко говорил, и которые считали, что они действительно всех лучше, всех умнее, и сотворяют нечто такое, чего до них никто не знал, не понимал, а они смогут переделать мир по своему образу и подобию и по своему желанию. Это такой оптимистический манифест, ведь Хвостенко в жизни был достаточно оптимистической фигурой. И мы помним его таким, и о нем будет нам напоминать эта музыка. «Мы всех лучше» в исполнении «Хвоста» и ансамбля «Аукцион».
Славит дева козерога, хвалит рыбу, водолей полезный скорпиона. Тоже славят лев-телец, овен и рак, золотой стрелец с весами, с близнецами этой песни славят и мерцанием восхваляют высоту любой звезды. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее всех превосходим в совершенствах всевозможные хвалы. Водоплавающих малых и больших, огромных чудищ моря слышен рев самохваленья в этой песне к небесам. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Президент одного срока. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Половая жизнь Маркса. Беседа с Борисом Парамоновым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв землетрясений на востоке Турции превысило 250, ранено около 1300 человек. Таковы последние данные властей. Разбор завалов в городах Вана и Эрджиш, наиболее сильно пострадавших от стихии, продолжается. Власти опасаются, что под рухнувшими зданиями могут находиться сотни людей. В центре Москвы сегодня были задержаны более 10 активистов оппозиции, которые пытались провести акцию в рамках общественной кампании «Фиктивные выборы вне закона». Как сообщил Радио Свобода, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, так как массовый митинг возле здания Центра сберкома не был санкционирован властями, протестующие хотели провести одиночные пикеты, однако люди не успели развернуть плакаты, их отвезли в местное ОВД. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обжаловала обвинительные приговоры, вынесенные Печорским судом Киева по делу о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В столице Кении Найроби произошел второй за сутки взрыв, в результате которого, по предварительным данным, один человек погиб, не менее 8 получили ранения. В правозащитных организациях Human Rights Watch требует от новых властей Ливии расследование гибели 53 сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Их тела были обнаружены в одной из гостиниц города Сирт. Умеренная исламистская партия Ennahda лидирует на прошедших в воскресенье выборах в Тунисе, первых за многие годы проходивших в условиях свободной политической конкуренции. Сирия отозвала своего посла из Вашингтона в ответ на аналогичный шаг Соединенных Штатов. Представитель сирийского посольства сообщила, что Имад Мустафа покинул США в понедельник после того, как Госдепартамент подтвердил, что американский посол Дамаске Роберт Форд был отозван по соображениям безопасности. Палата общин британского парламента обсуждает сегодня вопрос о назначении референдума о выходе Великобритании из Европейского союза или пересмотре условий ее участия. В нем провести референдум предлагает группа евроскептически настроенных депутатов от правящей консервативной партии.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» президент одного срока. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Половая жизнь Маркса. Беседа с Борисом Парамоновым.
I get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday.
Обама сейчас находится в чрезвычайно трудной ситуации. С правой стороны его осаждают сторонники чайной партии. С левой не менее шумные демонстранты из движения, требующего оккупировать Уолл-стрит, что бы это ни значило на самом деле. На фоне внутреннего разброда экономика топчется на месте, поминутно угрожая свести страну в новую рецессию. Но это как раз тот момент, когда от президента требуется умение сплотить и воодушевить Америку. В противном случае, на что горячо надеются противники Обамы, он войдет в историю президентом одного срока. О том, что это значит, рассказывает в своем историческом репортаже Владимир Абаринов.
В январе прошлого года в интервью обозревателю ABC News Дайан Сойер Барак Обама признался, что ложится и встает с голосами в голове, жалобами людей, потерявших работу, бизнес или жилье. Сойер среагировал мгновенно, так быстро, что президент растерялся. В такие моменты вы когда-нибудь думали, может, одного срока хватит? Знаете, я скажу так. В одном я уверен совершенно точно. Лучше быть хорошим президентом на один срок, чем посредственным на два. С тех пор он, вероятно, не раз задумывался на эту тему. Терпение избирателей подходит к концу, его рейтинг падает, и республиканцы всерьез готовятся к схватке за Белый дом. Поражение в борьбе за переизбрание на второй срок – это еще не конец света. И далеко не всегда выборы проигрывали плохие лидеры. Вот статистика. Из 44 президентов США только 11 находились на посту два полных срока. Трое умерли в течение первого срока, четверо – убиты. Двое во время первого срока, двое во время второго. 9 президентов не были избраны на второй срок. 7 не стали избираться. 5 человек хотели, но проиграли партийную номинацию другому кандидату. Самым кратковременным было пребывание на президентском посту 9-го президента Уильяма Генри Гаррисона. Он жестоко простудился на инаугурации и умер через 31 день после вступления в должность. Самым длительным – президентство Франклина Рузвельта. Он отработал 3 полных срока и около 3 месяцев 4-го. 18-й президент Улисс Грант попытался стать главой государства в 3-й раз, но не сумел. Вице-президент Тедди Рузвельт стал президентом после убийства Уильяма Маккинли в 1901 году, отработал в Белом доме 3,5 года, был переизбран на второй срок, затем вышел в отставку, но в следующем избирательном цикле решил участвовать в выборах в качестве кандидата третьей партии, однако пришел вторым. Мало кому из президентов удавалось уйти на покой в лучах славы и харизмы, исполнив все обещания и добившись всех свершений. Даже такой столб, как Линкольн, признался к концу гражданской войны: «Я претендовал на то, чтобы контролировать события, но должен откровенно признаться, что события контролировали меня». Полузабытый ныне 11-й президент Джеймс Нокс Полк, который с самого начала не хотел избираться на второй срок, оставил страну вдвое больше по размеру, чем до него. Он так переутомился на своем посту, что умер спустя 3 месяца после отставки. В более раннем возрасте умерли только Кеннеди и Гарфилд, но они были убиты. 19-й президент Резерфорд Хейс занял пост после острейшего конституционного кризиса и пообещал не избираться на второй срок. Немало было президентов-односрочников и после Второй мировой войны. После убийства Джона Кеннеди в 1963 году его место занял вице-президент Линдон Джонсон. В 1964 он с огромным преимуществом был переизбран. По Конституции он имел право еще на один срок, но положение в стране было таким, что он стал сомневаться в своем моральном праве оставаться на посту еще 4 года. Отрывок из интервью Джонсона, который он дал в декабре 1967 года. «Господин президент, 68-й год не за горами. Вот вы сидите перед нами в своем кресле-качалке. Можете ли вы сказать нам, какие факторы будете взвешивать, принимая решение о своем участии в выборах?»
«Я его еще не принял, Рэй. В надлежащее время я перейду этот Рубикон. А пока не хочу строить предположения на эту тему».
Протесты против войны во Вьетнаме достигли такого накала, что в марте 1968 года Джонсон принял решение сойти с дистанции. В истории США он остается одним из величайших социальных реформаторов, автором программы «Великое общество» и инициатором закона о гражданских правах, уничтожившего расовую сегрегацию. При особых обстоятельствах уходил в отставку Ричард Никсон. Несмотря на вскрывшиеся факты слежки за избирательным комитетом его политических оппонентов в отеле «Уотергейт», ему удалось избраться на второй срок. Но в конце концов разоблачения достигли такого масштаба, что Никсон был вынужден под угрозой неминуемого импичмента досрочно уйти в отставку. 8 августа 1973 года 37-й президент Соединенных Штатов в последний раз обратился к нации.
«I would have preferred to carry through to the finish, whatever the personal agony it would have involved.
Я предпочел бы пройти через все до конца, какую бы мучительную боль это ни причиняло лично мне. И моя семья единодушно убеждала меня поступить именно так. Но интересы страны должны стоять над соображениями личного характера. Из бесед с лидерами Конгресса и другими политическими деятелями я понял, что из-за Уотергейтского дела не могу рассчитывать на поддержку Конгресса, необходимую в моменты принятия трудных решений и при исполнении обязанностей президента в такой мере, в какой этого требует интересы страны. Я никогда не был трусом. Досрочному уходу с этого поста сопротивляется каждая клетка моего организма. Но как президент я ставлю интересы Америки превыше всего». Ветеран Второй мировой войны, политик федерального уровня с полувековым стажем, он сделал очень много для страны, особенно во внешней политике, закончил войну во Вьетнаме, нормализовал отношения с Китаем, открыл эпоху разрядки в отношениях с Советским Союзом. Но позор Уотергейта перечеркнул все. Ему грозило уголовное преследование, но его преемник Джеральд Форд помиловал Никсона своей властью.
«As we are a nation under God, so I am sworn to uphold our laws.
Мы едины перед Богом, и я поклялся с Божьей помощью блюсти наши законы. Я искал путеводную нить с особым усердием, спрашивал свою совесть, как я должен поступить со своим предшественником, Ричардом Никсоном, его женой и семьей. Это американская трагедия, в которой все мы сыграли свою роль. Она могла бы продолжаться до бесконечности. Кто-то должен был положить этому конец. Я пришел к выводу, что только я способен сделать это. А раз могу, то и должен». Желая заручиться поддержкой избирателей, Форд одновременно объявил амнистию дезертирам, уклонявшимся от военного призыва в годы Вьетнамской войны. Однако избиратели не поверили в его искренность. По общему мнению, Форд и Никсон заключили сделку. В итоге Форд проиграл выборы Джимми Картеру. Джеральд Форд занимал пост главы государства в течение 2.5 лет, оставшихся от второго срока Никсона. Он стал первым в истории США президентом, никогда не избиравшимся ни в президенты, ни в вице-президенты, потому что на должность вице-президента он был назначен Никсоном после скандальной отставки избранного вместе с ним Спиро Агню. Однако и Картер удержался на посту лишь один срок. В июле 1979 года он обратился к нации с речью, которая вошла в аналы под названием «Кризис доверия».
«I want to talk to you right now about a fundamental threat to American
Я хочу говорить с вами сейчас о величайшей угрозе американской демократии. Я имею в виду не наши политические и гражданские свободы. Они сохранятся. Я говорю не о внешней силе Америки, страны, которая нигде в мире не ведет сегодня войн, и чье экономическое и военное могущество несравнимо ни с чьим другим. Угроза почти невидима. Это кризис доверия. Кризис, поразивший в самое сердце и душу нашу страну, парализовавший ее волю. На его долю выпал тяжелейший мировой энергетический кризис, советское вторжение в Афганистан и захват в заложники американских дипломатов в Иране. Призывы к доверию не помогли, и Картер уступил Белый дом Рональду Рейгану. Джимми Картер стал, возможно, единственным президентом, чьи заслуги после ухода в отставку современники оценили выше, чем его деятельность в Белом доме. Он выступал посредником в ряде вооруженных конфликтов, вызволял из плена американских военнослужащих, спасал заложников. За все это он удостоен Нобелевской премии мира. А кроме того, он открыл в себе литературный дар и опубликовал уже более 20 книг, в том числе романов. Джордж Буш-старший тоже вынужден был в январе 1993 года расстаться с президентским креслом после первого срока. Для прощания с нацией он выбрал военную академию Вест-Пойнт и начал свою речь с того, что напомнил курсантам недавний выигрыш их бейсбольной команды у команды военно-морской академии, а заодно и свое военное прошлое.
It is difficult for a Navy person to come up to West Point after that game a month ago.
Военному моряку трудно приезжать в Вест-Пойнт после того матча, который был месяц назад. Что делать? Приходится наступать на больную мозоль. В спорте такое бывает. Мораль отсюда такая. Проигрывать всегда тяжело. Уж вы мне поверьте, я кое-что знаю об этом. Но коли суждено проиграть, боритесь, что есть силы. Покажите себя в лучшем виде. Выиграли вы или проиграли, учитесь на ошибках и живите дальше. Да и так ли уж плохо быть бывшим главой государства? Отставные президенты получают множество бесплатных благ, начиная лечением в лучших военных госпиталях и кончая подпиской на газеты и журналы. Им предоставляется охрана, штат секретарей и помощников, помещение для личных архивов, у них нет проблемы с оплатой поездок и ночлегом в Вашингтоне. Привилегии год от года умножаются. Пенсия экс-президента в настоящее время составляет 199 тысяч 700 долларов в год. Содержание бывших президентов обходится сегодня казне дороже, чем содержание Белого дома.
Listen, the system's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who am I supposed to be? Don't know which even clothes fit me. So come on and let me know. Yeah, come on and let me know.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
После падения Берлинской стены в эйфорические 90-е годы Фрэнсис Фукуяма саркастически писал, что марксисты остались во всем мире только в Пхеньяне и в Гарварде. Сейчас, однако, другая эпоха на дворе, о чем говорят проходящие чуть ли не во всех странах демонстрации протеста против финансовой политики западных стран. Мировая рецессия сдвинула маятник влево, и фигура Маркса вновь замаячила на идеологическом горизонте. В этой ситуации понятен успех новой книги о Карле Марксе, которую только что выпустила Мэри Габриэл. Этот 700-страничный фолиант уже успел попасть в финалисты самой престижной литературной премии Америки – Национальная книжная премия. Другое дело, что это необычная биография. Она называется «Любовь и капитал» и в основном посвящена частной, а если говорить честно, половой жизни Карла Маркса и заодно Фридриха Энгельса. Этот уклон уже успел вызвать острую критику, ибо книга изображает Маркса гедонистом, который обожал флирт, танцы и сплетни, составляя хорошую компанию Энгельсу, у которого, как пишет автор книги, вспыхивали его ярко-голубые глаза каждый раз, когда открывалась перспектива революционной ситуации сенсации, а еще лучше сексуального приключения. Критики жалуются, что Мэри Габриэл увлеклась скандальными подробностями в ущерб серьезному анализу капиталистической экономики. Но мне почему-то кажется, что нашим слушателям, особенно тем, кому пришлось изучать марксизм в школе и вузе, первое будет интереснее второго. О новой биографии Карла Маркса мы беседуем с Борисом Парамоновым.
Прежде всего важно то, что автор – женщина. Уже одно это позволяет предполагать, какого рода это будет книга. Она отвечает новой феминистской моде. Берут крупную личность знаменитого деятеля и пишут о его жене, стараясь доказать, что без жены сам этот деятель немного бы стоил. Мне пришлось прочитать две такие книги. Одна о Норе Джойс, жене Джеймса Джойса, которая, как известно, в жизни не прочитала ни единой строчки, написанной ее мужем, но, тем не менее, послужила предметом волюминозного исследования. Конечно, в книге были интересные страницы, касающиеся их отношений и сексуальных причуд великого писателя. Но осталось неясным, помогало ли ее присутствие написанию «Улисса». Вторая такая книга о жене Томаса Манна – «Катя». Эту я читал в русском переводе, не приминули перевести. Причем мне был взят самый интересный аспект их семейной жизни. Именно то, что у Кати был брат-близнец, что и помогло гомосексуально ориентированному Томасу Манну управиться с требованиями гетеросексуального брака.
Я, Борис Михайлович, читал обе книги. По-первых, даже фильм поставили, и я не согласен с вашей критикой. В обоих случаях женский глаз открывает что-то новое. Например, такой эпизод. Нора объяснила журналисту, что не читала про себя в последней главе «Улисса», потому что ее муж ничего не понимает в женщинах. Джойсу это скорее нравилось. Не зря они прожили вместе такую трудную жизнь. Тоже и с Катей Манн. Я думаю, что ее еврейское происхождение повлияло на взгляды Манна и в конечном счете привело к явлению иудейской тетралогии об Иосифе. Но вернемся к Марксу, вернее, к Марксам.
Книга Мэри Габриэл о Марксе тоже в основном не о Карле, а о его жене Жене в девичестве Вестфален. Автор так пишет о ее роли в жизни Маркса. Я цитирую. «Без женщин в жизни Маркса не было бы Карла Маркса, а без Маркса не было бы того мира, в котором мы ныне живем». Спорное утверждение, но еще более спорным мне показалось другое. Я цитирую. «В 2008 году, когда я закончила сбор материалов и приступила к написанию текста, вера в несокрушимость капитализма начала колебаться, делая анализы Маркса более оправданными и убедительными».
По этому поводу рецензент книги, очень популярный сейчас биограф красных тиранов Саймон Монтифиори, сделал такое замечание в своей рецензии на страницах New York Times Book Review. Чтобы говорить о нынешней актуальности Маркса, стоило ли вспоминать о его семейной жизни и его сексуальных переживаниях?
Вот именно. Сюда следует добавить, что Саймон Монтифиори вообще очень знающий славист, автор серьезных книг о князе Потемкине и о Сталине. Вообще, пользуясь случаем, чтобы сказать об этом знаменитом семействе Монтефиори. Это очень богатые итальянские евреи, которые уже в 18 столетии перебрались в Англию, а один из Монтефиори во время королевы Виктории стал генералом британской армии.
В Нью-Йорке, кстати, есть больница Монтефиори, построенная на деньги этой семьи.
Тоже говорит в их пользу и делает еще более убедительным мнение Саймона Монтефиори. Солидные люди, ничего не скажешь. А Мэри Габриэл в ее псевдомарксистских студиях не показалась мне основательной. «Бабьи разговоры», — сказал бы я, если б не побоялся показаться мужским шовинистом. А я, как неоднократно говорил, сам умеренный феминист. Но что может прибавить к знанию о Марксе такие строки из письма к нему Жени, вспоминающие их первый сексуальный контакт еще до вступления в брак? «Я ни о чем не жалею. Стоит мне закрыть глаза, как я вижу твою благословенную улыбку. О, Карл, я счастлива и полна радости. И опять вспоминаю то, что случилось».
Но это многое говорит о самой Жене. Все-таки в патриархальную пору начала XIX века добрачный секс требовал от девушки, тем более из родовитого семейства, большой смелости и подтверждает ее некоторую незаурядность.
Конечно, но при чем здесь Маркс именно как Маркс, которого мы знаем, автор «Капитала» и прочих знаменитых сочинений. Кстати сказать, мы еще в Советском Союзе многое знали о Жене Вестфален, конечно, без таких подробностей, как вышеприведенные. Секса в СССР, как известно, не было. Знали и о верной служанке, скорее, домоправительнице семейства Маркс, Елене Демут. Но не знали, что Маркс наградил и ее ребенком, сыном, названным Фредди, в честь Энгельса, который его усыновил.
Не кокетничайте, Борис Михайлович, уже интересно.
Конечно, интересно, но при чем здесь «Капитал»? Ведь это про любовь. любовь и только. Вот в любви действительно многое можно узнать из книги Мэри Гэбриэл. О том же Энгельсе, который был, оказывается, неутомимым вивером и бон-виваном. Ну что ж, его обстоятельства позволяли ему вести рассеянную светскую жизнь, как это называлось раньше. Он был богатый человек, и Маркса содержал, что опять же было нам давно известно. Вообще же, поведение Энгельса, как пишет Саймон Метафиори в рецензии на книгу Мэри Габриэл, заставляет вспомнить о нынешнем герое скандальной хроники Доминике Строскане. У Мэри Габриэл рассказывается об истории Энгельса с немецким последователем Маркса Мозесом Хессом, у которого он отбил любовницу. Хесс устроил скандал и утверждал даже, что Энгельс ее изнасиловал. На что тот ответил: «Если этот осел будет настаивать на версии изнасилования, я приведу такие подробности, от которых ему не поздоровится». И добавил загадочную фразу: «Ярость, вызываемая у него мной, свидетельствует о невостребованной любви».
Давайте, Борис Михайлович, эту загадку не разгадывать. Нам известно, как вы склонны толковать подобные обстоятельства.
Со мной-то, психоаналитиком-любителем, все ясно, но Энгельс ведь жил в дофрейдовую эпоху. Вот в отношении Энгельса действительно можно говорить в терминах и любви, и капитала. По его завещанию дочери Маркса получили 200 тысяч долларов. Энгельс умер в 1895 году, и тогда это были большие деньги. Но они не пошли им впрок. У Маркса были 3 дочери, и две умерли молодыми – Элеонора и Женни. Муж Элеоноры Эвелинг растерял ее долю наследства в биржевых спекуляциях. Женни Ланге умерла в 36 лет, а третья дочь Лаура, бывшая замужем за видным французским социалистом Полем Лафаргом, вместе с ним покончила самоубийством. Помню, что об этом я прочитал в старой малой советской энциклопедии конца 20-х годов. Лафарг считал, что человек, достигший возраста 70 лет, ни на что больше не способен, и жить ему дальше незачем. Вот он и покончил с собой, когда ему исполнилось 70. А Лаура, хотя той было 68, сделала тоже из солидарности с мужем. Был у них такой пакт заключен.
Смело, но не умно. Вспомнить хотя бы Платона, дожившего до 80. Ну, а в наше время такое тем более невозможно. Успехи медицины сделали возраст 70 лет вполне дееспособным. Рейга тут всем пример.
Мне думается, что тут медицина была не так уж значима. То есть медицина в смысле врачебной науки. Но медицина как мировоззрение повлияла. Этакий естественно-научный нигилизм, вроде Базаровского. Даже социальный дарвинизм скорее.
Знаете, Борис Михайлович, мне этот случай напомнил другой, о котором написал Лев Лосев в предисловии к нашей с Валем книге «Русская кухня в изгнании». Лосев там рассказывал, что дед Ленина по матери, доктор Бланк, однажды решил показать окружающим на наглядном примере единство материального мира и велел приготовить ему мясное блюдо из собаки, которое в присутствии свидетелей и съел без каких-либо последствий для здоровья.
Вот-вот, этот самый научный нигилизм, сводящий человека и культуру к естеству. Но это, конечно, выводит нас за рамки сюжета, представленного Мэри Габриэл в ее книге «Любовь». Больше капитал. Чтобы больше к ней не возвращаться, укажу только на одну ошибку. Она пишет, что этот самый незаконнорожденный Фредди, сын Маркса и Елены Демут, которого взял на себя Энгельс, единственный человек из потомков Маркса, который дожил до большевистской революции Ленина. Это не так. Был еще Эдгар Ланге, сын Жени, который приезжал в СССР в начале 50-х годов. Помню эту деталь. В кинохронике его показывали. Но это мелочь. Впрочем, как все в книге Мэри Габриэл. А ведь можно было бы найти интересную философему в теме капитала «Любовь», «Марксизм и пол». Точнее, «Социализм и пол». И ведь интересно, что об этом говорится в манифесте Коммунистической партии, где отвергается так называемый буржуазный брак и буржуазная семья. Отсюда и пошли устрашающие разговоры о национализации женщин при социализме. Как мы знаем, этого не было. Хотя семья, что и говорить, в нынешние времена ослабла. И не социализм в этом виноват, скорее наоборот. В свободном мире наблюдается упадок семьи, рост числа разводов, небрачных детей и всего такого. Тут причиной была сексуальная революция, вызванная не общественными сдвигами, а технологическим прогрессом. Сексуальная жизнь решительно отделилась от деторождения благодаря пресловутой пилюле, которую в Америке пишут с большой буквы. Интересно, что технический прогресс отнюдь не способствовал ликвидации капитализма, а скорее его укрепил. Базис укрепил, а надстройку расшатал. Все эти взаимодействия оказались гораздо сложнее и тоньше, чем это представлялось Марксу, а тем более Ленину. Вообще же тему пола и социализм можно увязывать. Исторически такая связь наблюдалась, и пошла она от сенсиманизма, так называемого утопического социализма. В манифесте слова о браке и семье сенсиманистского происхождения. Один из базовых аспектов сенсиманизма – требование эмансипации женщин и, естественно, свободу любви. Реабилитация плоти, сказать шире. В России у Герцена это очень остро сказалось, как в писаниях его, так и в жизни. Правда, сам он был не на высоте теории. И разрушение собственной семейной жизни пережил очень остро. Интересно, что свой конфликт с Гервигом он хотел вынести на суд демократической общественности. Очень стильная деталь для характеристики тогдашних социалистов. В этом смысле Маркс был куда как буржуазен. На Жене Вестфален он все-таки женился. Да и Энгельс покрыл Маркса в грешок, взяв на себя его внебрачного сына.
Existed for centuries. All that is holy is profane.
В волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Must face his true predicament.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».